Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Напоминаю, что в нашей передаче мы говорим о Петербурге и окрестностях не только с профессиональными архитекторами, реставраторами, историками, краеведами, но и с горожанами, чей неутомимый интерес и энтузиазм выливается в научные и популярные статьи, исследования и книги. Так житель Стрельны Анна Анатольевна Забельская, человек в музейном мире, в музейной журналистике известный, выпустила книжку с интригующим названием «Остров Стрельна». Почему остров, если мы знаем только речку с таким названием? В различных путеводителях и в топонимической энциклопедии Петербурга, изданной в 2002 году, дается, например, такое определение. Стрельна – одно из древнейших поселений Ижорской возвышенности. Надо вспомнить точный адрес Стрельны в 15 веке. Новгородское государство, Водская Пятина, Копорский уезд, Кипенский погост. А дальше слово автору книги Анне Забельской.
Вам говорит что-то имя? Гилберт Долано?
Нет.
А это был рыцарь бургундский. Посетил Великую Русь в 1413 году. Янин приводит отзывы. Ну, это все пишут, что отзывов иностранцев о Новгороде не сохранилось. И он приводит в своей работе «Очерки древнего Новгорода» отзыв Кампензе, итальянца, о том, что Новгород велик, он больше Рима. Но Кампензе не был сам в Новгороде, а были его брат и отец. А вот Гилберт Делануа или Делануа, путешественник, дипломат и моралист, на русском языке его книга никогда не была издана. Она издавалась на французском, на польском. Это его записки о путешествиях и не только на Русь. Он был и в Южной Руси в 20-х годах, но практически на сегодняшний день это единственное свидетельство. Он проехал зимой в санях от Нарвы до Новгорода и жил в Новгороде 9 дней, потом он жил в Пскове. И он действительно пишет в своих записках: «И нет у русских Великого Новгорода, других господ, кроме выбираемых по очереди, кого захочет община». Он пишет, что Новгород очень большой город, огромный, а это пишет европеец, который видел Париж, Лондон, другие столицы Европы. Делано высказывает удивление. Русь представлялась несколько, может быть, варварской. И он был удивлен, что варваров-то, собственно, нет. Прошло около 500 лет, и пришла пора удивляться члену Комитета гласности Вольного экономического общества Горчакову, который прочитал Неволина, прочитал новгородские песцовые книги, даже сделал сообщение в торжественном собрании Императорского вольного экономического общества 31 октября 1885 года. И сейчас я вам просто процитирую. «Тем более я был удивлен, что до той поры, подобно большинству, я ошибочно представлял себе этот край во мраке прошедших времен, каким-то сплошным болотом, в котором лишь кое-где мог ютиться рыболов фин, так же молчаливый и сумрачный, как и окружавшая его природа. Этот край, родной для многих из нас, милостивые государи, большая часть нынешней Петербургской губернии, а в те отдаленные времена – Водская часть Шелонской Пятины Новгородской области. Упомянутая мною картина относительного довольства населения этого края в давно минувшие времена невольно напрашивается на сравнение с настоящим и вызывает ряд различных вопросов». Действительно, для Горчакова было очень странно увидеть состоятельных древнерусских крестьян. Они разводили вот здесь у нас на болотах скот, они выращивали лен. В новгородские песцовые книги они же приводят сведения о том, что крестьяне сдавали в качестве дохода или обрука. Они сдавали масло, мясо, ячмень, рожь, даже пшеницу в некоторых местах, полотно, то есть они ткали. И вот это вот замыкание, то, что Иван Грозный устроил погром в Великом Новгороде, он устроил погром новгородского государства. И после этого, как мы знаем, после 15 века никакого довольства у нас не было на этих землях, да. Считается, что новгородцы стали осваивать наши места где-то с 11-12 века. Большая разница, правда? Государство, в котором все избираются. Кстати, Янин очень хорошо написал, что может быть лучше такой вот власти, когда избираются все. А там избирались все, вплоть до архиепископа.
Тем, кто интересуется историей, книга будет интересна именно исследованием новгородской истории этих земель, на которых мы теперь живем. Для многих будет интересна еще и география. Но кое-кто слышал о том, что наши реки ходили вспять. Я про то, что Волхов ходил туда-сюда, между Ильменем и Ладогой, понимала. Но что Нева ходила вспять?
Хочется привести цитату такую из работы Возгрена и Игоря Павловича Шаскольского «Финляндский источник по географии Северной России и Финляндии середины XVI века». Это шведы приводят рассказ Карела Ноусиа 556 года. Ноусиа свидетельствует, что выше Ногорода, Новгорода, между Белым морем и Невайерви, Ладожское озеро, лежат большие болота. Из этих болот текут реки как в Белое море, так и в Невайерви. Далее Ноусиа рассказывает, что Невайерви простирается от Новгорода до Кексгольма Приозерска и от Новгорода до Нотеборга.
То есть Ладожское озеро было таким огромным?
Ну, здесь было гораздо, во-первых, больше воды. А что касается Невы, то действительно, меня просто интересует, почему до сих пор этот вопрос не выяснен. Существует, как вы знаете, книга «Большому чертежу».
Только объясните для наших слушателей, что это?
Книга «Большому чертежу» – это своеобразный путеводитель по России. Он составлен в 17 веке, в 1627 году, сейчас так вот атрибутировано составление этой книги, в разрядном приказе в Москве. Там есть север, который составлен по старым картам. То есть какая река куда впадает, как проехать, а юг по дорогам. Это говорит о том, что на севере больше был в почете водный транспорт, да, а на юге сухопутный. До нас дошли, судя по академическому изданию, которое я смотрела, книга «Большому чертежу», она вышла в 50-х годах под редакцией Сербиной, 40 списков книги «Большого чертежу» в разных редакциях. Во всех 40 списках написано, что Нева впадает в Ладожское озеро. Первым издал книгу «Большому чертежу новиков» еще в конце XVIII века, и он там привел. А из Котлина озера вытекла Нева река и впала в Ладожское озеро против Орешка. Потом появилось еще одно издание под редакцией Языкова. Он поправил Новикова и написал: «Нева вытекла из Ладожского озера и впала в Котлина озеро». А книга «Большому чертежу» уже выпущена академическим изданием, советским, она оставляет редакцию. А из озера Котлина вытекла река Нева и пала в Ладожское озеро. Мы вообще, видимо, очень плохо представляем себе, даже говоря о пути из варяг в греки, а как они вообще передвигались из варяг в греки. Потому что я с удивлением прочла в морском сборнике, что в 1861 году у Кошкинского рейда, то есть в тех местах, откуда вытекает Нева из Ладоги, да, на сегодняшний день, были взорваны три камня. Долмат, Голик и Безымянный. Эти камни стояли на фарватере Невы и мешали проходить судам. То есть как тут плавали из варяг в реки, и плавали ли они по Неве, и не было ли здесь каких-то других судоходных путей, которые соединяли Волхов и Неву, это вполне естественно для того времени. Но это все остается загадкой, и у кого бы я ни спрашивала, но мне как отвечали? Они, видимо, в Москве ничего не знали о том, куда впадает Нева. Я говорю: простите, вот Волхов. В книге «Большому чертежу» написано, а Волхов ходил вспять. Да, это и в летописях описано, что действительно Волхов ходил вспять по 5 дней, по 7, я так полагаю, еще где-то в 1100, в 1200-х годах. Сюда новгородцы, безусловно, ходили, но вряд ли они жили здесь, на берегах, потому что, вполне возможно, Пулк и Дудора, деревни, были действительно краем моря в то время. И Невы как таковой просто не было. И первое упоминание о Неве, как вы помните, это 1200, по-моему, 38 год. Мне бы еще хотелось сказать вот по поводу Стрельны, о том, что она и выглядела совершенно не так. И она даже в 19 веке представляла собой совершенно другую реку. Если посмотреть публикации гидрографические по 19 веку, река Ижора выглядела по-другому. И она вобрала в себя многие реки, которые сейчас исчезли, собственно. Я уже не говорю о реке Лиге, а о Дудорговском озере. То есть воды вот на южном побережье особенно было очень много. И связано это было, видимо, с тем, что Балтика отступала от южного берега медленнее, чем от северного. Гидрографические исследования проводились в XIX веке. Сначала эти знаменитые исследования Шуберта, и в 1955 году проводились, то есть где-то через 30 лет. И уже исследования вот эти 1955 года показали, что по сравнению с исследованиями Шуберта северные и южные берега Финского залива врезались, вдались в сушу. Море отступало. Что здесь происходило в XII, в XIII, в XIV веках, сложно сказать, потому что, как вы знаете, новгородские архивы погибли полностью. Если бы не было найдено в 1951 году при раскопках грамоты берестяные, мы бы плохо представляли себе вообще, что происходило в то время, потому что аутентичных документов, по-моему, с 9 по 14 или по 13 век было в российских архивах 3 аутентичных, не переписанных. Погибли псковские архивы, погибали архивы времени Романовых, погибали архивы времени Ивана Грозного и Бориса Годунова. Архивное дело в России было в очень плохом состоянии. И мне просто удалось найти в книжке «Экскурсии для детей по Санкт-Петербургу» 1838 года упоминание о том, что в Новгородской казенной палате найдены бумаги, которые показывают, что новгородцы в 1300 году, когда они разрушали Ланскрону, знали Васильев остров на Неве. где эти бумаги. Ничего нет, ничего не сохранилось. И поэтому я думаю, что эта легенда, что Петербург стоит на болоте, безусловно, здесь были низменные места, но были и возвышенные. И для того, чтобы каким-то образом пролить свет на историю этих земель, нужно было изучать историю новгородских земель, а это в России было не принято. Я, например, совершенно стопроцентно уверен, что Петр знал эту историю в каком-то переложении, изложении. Но
некий... Или хотя бы даже от тех же шведов.
Вполне возможно, от шведов, да, которые здесь были. Но, по крайней мере, у Петра были стопроцентные знания того, что здесь происходило. Ведь Стрельна и потом собственность Романовых. Вполне возможно, что у этих земель такая длительная московская еще история, и принадлежали они именно царской фамилии Романовым. Есть такой автор Бобровский, который пишет «Петр I на берегах Невы» книга. Он же там замечает, что Петр своим воеводам велел не разрушать Ингерманландию, не разрушать, только какие-то крепости оборонительные, но мызы, поместья не разорять. Он сохранял вот эти места. Ну, действительно странно думать, что шведы, которые владели этими землями очень много лет, 617-го до начала Северной войны, да, ничего здесь не делали. Конечно, шведы здесь хорошо поработали и все это оккультурили в свое время.
У меня, пожалуй, последний вопрос в нашем разговоре. Как к этой книге отнеслись те, кто вдруг выяснил, что они живут на острове Стрельна? То есть я говорю о краеведах.
По крайней мере, со стороны Центра Петербурга ведения книга получила очень высокую оценку, чем я даже была удивлена несколько. Я очень благодарна Центру Петербурга ведения, библиотеке Маяковского, за то, что она представлена на стенде библиотеки Маяковского на Международном книжном салоне.
Но вы вторглись в область, которая действительно на очень узком стыке истории и географии.
Здесь даже не история и география, а вот само название «Стрельна». Ведь с чего началось, собственно, все? Я полезла в словарь до 17-го года, изданный Академией наук, и не нашла там слова «Стрельна». Вместо «е» писался «ядь». А все, что касалось стремнины, стрежня, это все писалось в русском языке через «е». А вот все, что касалось стрельбы через «ядь», если даже населенный пункт получил название по реке, то река получила, потому что здесь были места для охоты. Стрельна в Архангельских горах – это место для охоты. На берегу моря в основном. И там даже была Стрельна и был Стрельнинский погост. То есть даже вот такая простая вещь, как посмотреть, а как до 17-го года писалось?
Писалось географическое, да, название.
А через «ядь» это значит, название связано только со стрельбой, а совсем не с быстрой рекой. А вот здесь на карте Бергенгейма, видите, с Нолиёки. Шведское название «быстрая река». И вот калька просто взята была. Да, она была, видимо, очень широкая и очень быстрая. Но, по идее, ее именно славянское название связано с тем, что здесь наверняка были хорошие места для охоты, когда сюда пришли новгородцы. Потому что я встречала упоминание, что история Стрельна начинается с 13 века, но ссылок нет, вот просто.
Книга Анны Забельской интересна широкому кругу читателей. У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи через неделю.
Городской наблюдатель.